Здравствуйте, меня зовут Даниил, и меня вот уже больше месяца волнует один вопрос, и мне интересно, а все же возможно спасение для человечества как вид? Вот вы сказали, что где-то в середине 21 века возможно прекращение человечества как вид, и это давно подтвержденный факт. Как вы считаете, вообще возможно спасение?
Теоретически все возможно. Давайте исправимся. Давайте исправимся. Не будем эгоистами. Это самое главное же. Потому что, вот смотрите, например, есть соглашение, под которым подписались уже сотни с чем-то государств. Соглашение о чем? Чтобы не выбрасывать в атмосферу этих всяких отравляющих веществ. То есть каждое государство должно соблюдать определенную меру. Соединенные Штаты – нет, нам это невыгодно. Слышите? Невыгодно. С какой точки зрения? Денег. Невыгодно. И все. И пусть отравляется атмосфера. Один французский король, Людовик какой-то, не знаю, 13-14, говорил: «Апрену ле делюж, после нас хоть потоп. Нам было бы сейчас хорошо и все. Или после вас, да, хоть потоп». Слышите? Ужас какой, эгоизм какой, сейчас бы нам, а потом как хотите. Недаром же сейчас очень точно говорят, что сейчас для того, чтобы повысить урожай, каких только не применяют химических средств, но предупреждают. Что это означает? Очень просто означает. Ответ короток и ясен. Отцы будут богатыми, отцы, то есть мы, а дети будут голодными. Почему? А все будет уничтожено. Это химия уничтожает же. Ведь гумус, вот эта вот плодородная часть почвы, уничтожается. Вот об этом, кстати, пишут же, уничтожается это самое драгоценное, глушат все химией. Я помню, как за границей был очень удивлен, где-то в магазине, вот помидорчики. Рядом продаются помидорчики. Здесь и здесь. Одинаково красивые, одинаково хорошие, но эти одна цена, а эти в 3 или в 4 раза дороже. Я говорю, что за чушь такая? Спрашиваю. Ну что же вы не понимаете? Эти дешевые выращены на химии, а эти дорогие, да, натуральные удобрения, без химии. Когда-то, когда ввели только продажу воды, все очень удивлялись, как такую воду можно продавать, чистую же, что же вы не понимаете, да? Ну попробуйте выпить из водопровода и не обрадуйтесь. Скоро мы будем покупать воздух. Вот только в каких сосудах, вот это я уже не знаю. Вы говорите, можно ли избавиться? Можно мечтать об этом. А чем вы исправите человека? Мне лишь было бы хорошо, и плевать мне на все прочее. После нас, да хоть потоп. Правда здорово? И что вы сделаете с такой психологией? Ничего. Нам не выгодно. Обратите внимание, ужаснейшая западная психология, которая вся построена на деньгах, проникает и к нам. Каков принцип жизни? Не правда, а деньги. Не совесть, а деньги. Не Бог, а деньги. Не любовь, а деньги, все на деньги. Боже мой, да что же это за божество такое ужасное? Христос 2000 лет тому назад сказал, невозможно служить Богу и мамоне, деньгам. Вы видите, оказывается, противоречие Богу, то есть совести, то есть любви, то есть правде. Мамона – богатство. Никакого Бога мне не надо и совести. Мне деньги нужны. Вот эта ужасная идеология, этот принцип жизни, который внедряется с огромной силой, он погубит мир. Ибо если не будет любви, не будет милосердия, не будет правды, а будут деньги, понимаете, что будет? Что будет? Ужас только. И больше ничего. Вот какие вещи-то. Так что мечтать? Ну, можно, сесть и помечтать. Но чтобы практически действительно это осуществилось, просто трудно даже себе представить. Невозможно. Человека невозможно перевоспитать. То есть сделать его человека, уже человечество, вот, чтобы он был вот именно вот тем, о котором говорит христианство. Справедливым, добрым, великодушным, любвеобильным, неэгоистичным и так далее. Да ну что вы! Это ж невозможно. Это практически невозможно. Поэтому надеяться на то, что вы спрашиваете, невозможно. Не произойдет этого. Правда, это произойдет, но только как? Ну ладно, об этом не буду говорить. Если произойдет, то это ужасно произойдет. Так.
К сожалению, бывает такое, нередко бывает, что в жизни людей вырывается такое горе, когда родители теряют ребенка.
Что делают?
Теряют ребенка.
Что значит теряют?
Умирают.
Умирают? Нет, это теряют надо расшифровать.
Богу угодно, как будущему пастырю, как найти те нужные слова, чтобы хоть как-то согреть сердца этих людей.
Хорошо.
Спасибо.
Как священник, вы должны будете сказать следующее. Если вы верующие, то я найду ответ. Если вы не верующие, то я не знаю, что вам сказать. Хотя, правда, есть такое небольшое утешение, если вы не верующие. Но оно очень небольшое. Какой же ответ? Все мы люди, которые рождены и живем. Подобно человеку, который пришел в гостиницу и снял номер. Он путешествует, снял номер. Но он знает, и его предупредили, что в любой момент ему могут сказать: «Освободите номер». Он путешествует, едет домой, но остановился в гостинице. Наша жизнь – это есть подобие гостиницы, в которой вот мы сейчас находимся. Подобие. В какой момент нас попросят освободить номер, мы не знаем, но точно знаем, что нас попросят. Обязательно. Обязательно. В каком момент, в каком возрасте, по какой причине найдутся, но точно знаем. И вот теперь, может быть, нам стоит только рассудить о том. Мы видим, какой характер приобретает современная жизнь. Более того, мы можем уже немножко смотреть вперед и видеть, что этот характер жизни нисколько не будет улучшаться во всех планах. Вы посмотрите, что творится в моральном плане. Вы это прекрасно же знаете. Один интернет что делает, только может сделать с человеком. Это сейчас такая зависимость. Смотришь, человек едет, все уткнулись в телефоны. Прям рабы. Ну вот что? Что смотрят, во что играют, чем живут и к чему это приводит. Вывод какой? Надо бы подумать, кто более счастлив, тот, который уже пришел домой, или тот, который только идет, и на его пути неизвестно, что еще встретится. Кто знает, что встретится? Он у меня знакомый, 40 лет, цветущая женщина, все. Чего-то такое прошло, кольнуло, пошла, у нее 4-й степени рак. Через полгода скончалась. Кто знает? Ну, кого что? Что, кто это мы такие? Что мы знаем? Что нас ожидает? Какие болезни? Какие страдания? Какие переживания? Какие беды? Какие, может, катастрофы, я не знаю, внешнего и внутреннего порядка? Мы ж ничего не знаем. Ничего не знаем. Как в одной утренней молитве великолепно сказано. Сказано: «И дай, Господи, нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью, прийти ночь настоящего бытия». В общем, вы слышите? Ночь. И сидеть не знаем, что ночь, полная ночь. Вот не знаем мы, что будет. Вот у нас тут все было, рак взял, все хорошо, и вдруг рухнул. И вот сейчас мы не знаем. Сидим себе, правда? Ничего не знаем. Ничего не знаем. Ночь. Но мы все будем там. И кто более счастлив? Тот, кто уже окажется дома, или тот, которому, может быть, придется перенести, не знаем, какие страдания. Не знаем. Вот что надо сказать. Так что то, что ребенок уже там, это счастье, за которое вы должны благодарить Бога. Только благодарить Бога. У нас почему-то очень странно, что ребенок умирает. Ах, это такая невероятная трагедия. Так все же умрем. И почему вы считаете, что если он помучается там несколько десятков лет, неизвестно еще как, что с ним будет? Ну что, прозорливые? Мы знаем, что у него будет счастье. Откуда взяли вы? Откуда? Если мы верим, что Бог есть любовь, тогда мы должны понять простую вещь, что, следовательно, это для ребенка великое, я бы величайшее просто счастье, что уже он, не испытав страхов, ужасов, скорбей и терзаний этой жизни, уже дома. По крайней мере, я так ответил одной женщине, которая тоже самое родилась с таким вопросом. Я сказал: представьте себе, что вы со своим сыном путешествуете где-то в горах, там пропасти, шайки разбойников, звери. Так вы идете. Вдруг подлетает вертолет и говорит: есть одно место. Есть одно место. Если кто-то хочет, пожалуйста. Я ее спрашиваю: как вы бы поступили? Холод и голод, опасность и все. Не упали бы вы, мамочка, на колени перед этим летчиком и сказать: возьмите моего сына, хоть он там уже будет дома. А он летит именно туда, куда мы идем. На нее это произвело впечатление, на эту маму. Да. Она согласилась. Да, конечно, упала бы и просила бы его. Вот, мне кажется, можно ответить с христианской точки зрения. Ребенок, он в Царстве Божьем, уже дома, о чем же говорить даже? Что вы? А вам еще придется идти через эти джунгли, и неизвестно еще, что будет. Вот так.
Вопрос про детей можно также?
Так.
В Царство Божие могут войти только крещенные люди.
А откуда вы это взяли?
Крещенные Духом Святым.
Как это откуда? О! Значит, все это, кажется, Авраам, Исаак, Иаков, они, оказывается, в преисподней.
А, значит, дети сразу в рай попадут?
Что?
Дети умершие сразу в рай попадут?
Конечно. Вы помните, когда к Христу ученики не пускали детей? Каких? Некрещенных детей не пускали. Представляете? Ну как же, к Христу пустить некрещенных детей? Разве можно это? Он что, сказал им: пустите ко мне, не мешайте детям приходить. Таковых есть Царство Небесное. А каких дети? Не было там никаких крещенных. А Христос говорит: таковых есть Царство Небесное. Что вы? Сам Христос сказал? А мы придумали эту дикую какую вещь. Что вы? А вы знаете, что Божья Матерь не была крещена? Что апостолы не были крещены? Что масса мучеников были не крещены? А их после мучений, после смерти, подбирали их останки и с величайшим благоговением хоронили их и включали куда? В сон святых мучеников. Ну что вы? Это откуда ж такую это вот это действительно, прям это какая-то беда. Крещение как будто ключ в Царство Божие. Креститься к верующему человеку, который вдруг не принимает крещение, вот это уже да. Он показывает, следовательно, какая у него вера. У него веры нет, оказывается. Как это ты верующий и не принимаешь крещение? Вы, наверное, вот не знаете, что, например, вот есть в церкви православной такой большой праздник трех святителей. О, видите, выделили из всех три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И у них родители святые, а они их не крестили. И они сами не крестились до 30 лет, вы можете себе представить, и не боялись, что, ах, вдруг случится, ну что вы, четвертый, ну мало ли что случится, заболеть, убьют, утонуть, и я не знаю что. Василий Великий, которого называли кораблем, нагруженным всякими драгоценностями, до 30 лет не принимал крещения. Не боялись. Почему? Мы спасаемся не крещением, а спасаемся христианской жизнью. Но если ты верующий человек, ты не можешь не креститься, не принять крещение. А Господь о крещении прямо сказал, кто верует и крестится, спасен будет. А кто не верует? Бесполезно. Бесполезно. Поэтому святые что писали? Вот вы даже, наверное, не представляете, конечно. Вот один из патриархов Иерусалимских, Кирилл, писал. Если ты лицемеришь в каком смысле? Ну, крестишь просто, потому что 4 век был, Константин Великий объявил христианство религией дозволенной, и уже многие пошли туда. И он говорит, если ты лицемеришь, то есть просто крестишься и все, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Так? Вы слышите? Оказывается, не сам факт вот это внешнее крещение имеет сам по себе значение, а имеет значение жизнь, вера и жизнь человека. И когда, если ты действительно верующий, если ты готовишься к крещению, тогда да, оно становится для тебя огромной духовной помощью. Таинство – это помощь, а не ключ, без которого нельзя войти в Царство Божие. Правый разбойник не крестился, правый разбойник не причастился. А Христос что ему сказал? Сегодня же будешь со мною в раю. Вы слышите? Надо же понимать. А вот народе, знаете, народ очень склонен к чему? Обычаи превращают в догму, и результат – беда. Поэтому крестят. А что говорят святые? О! И об этом, кстати, ничего не говорят, а говорят святые очень страшные вещи. Например, преподобный Симеон Новый Богослов пишет, что те, которые крестятся или которых крестят без соответствующей христианской жизни, есть они ответят во много раз больше и сильнее, чем некрещенные. Почему? Почему проклят всяк, кто делает дело Божие с небрежением? Без благоговения, как форму приняли, ответит во много раз больше, чем некрещенный. Потому что некрещенный хотя бы не осквернил. А тут человек принял, кажется, крещение. А как принял? Как? Живет без благовения, без Христа, без Его заповедей. И этот человек ответит во много раз больше, чем некрещенный. Видите? Вот так. Так что это просто, ну, в народе так есть. Скажу вам даже так, что до 9 века, слышите, ну, 800 лет примерно, до 9 века, только в 9 веке, скажу вам, уже окончательно вошло в практику крещение детей. До этого это было как угодно. И в основном крестились, конечно, сознательно. Сознательно вступали. Но постепенно шел вот этот процесс. Процесс шел. И только к 9 веку уже вошла практика крещения детей. До этого не было. Великие вот святые, возьми 4 век, великие. Нет, никто детьми не был крещен. Ну что вы? Потому что подходили к этому с благоговением, понимали, что надо исполнять Слово Христово. Кто верует и крестится, спасен будет. А кто не верует и крестится, осужден будет. Там нет этих слов. И креститься, но это подразумевается, и святые именно так объясняют. Да, осужден будет, кто веры не имеет, а креститься. Вот так. Все равно, что, знаете, в алтарь войти и начать там танец устраивать. То и это святыня, это великое таинство, таинство рождения нового человека в человеке. Поэтому к нему надо относиться с благоговением, верою. Вот так. Да, вот так, да, вот так, да. Да, это очень важно.
Скажите, пожалуйста, вот в последнее время распространилось достаточно...
Погромче чуть-чуть, можно?
Такое явление, как уранополитизм среди православных.
Аполитизм?
Уранополитизм.
Ах, уранополитизм.
Ну, то есть, которое, значит, понятно, да, относится к любому практически проявлению патриотизма, как к идолопоклонству.
Как к чему?
Как к идолопоклонству. Ага. И вот в связи с этим вопрос, имеет ли значение патриотизм, любовь к родине для спасения души?
Апостол Павел пишет такие слова, которые просто поражают. Тот, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Патриотизм является осуществлением той главной, центральной, я бы сказал, идеи христианства, центрального догмата. Какой это догмат центральный христианства? Бог есть любовь. Патриотизм – это как раз есть не что иное, как проявление любви к своей родине, к своим людям. И посмотрите, всегда побеждали именно тогда, когда дух патриотизма присутствовал в нашем народе, в нашей армии. Поэтому патриотизм – это явление, это христианское явление. Но оно чем отличается от, я бы сказал, ну, шовинизма, что ли? Чем? Патриотизм никогда не содержит в себе ненависти или неприязни к людям другой нации или другой страны. Нет этого отрицательного момента. Он любит свой народ. Так же, как вот от того, что я люблю свою семью, почему же мне ненавидеть другие семьи? Не правда ли? Ну, конечно. Патриотизм – вот. Да, мы должны любить свою семью, должны любить свой народ. Это естественно, и это по закону, действительно, Божьему. Вот. Но он всегда, истинный патриотизм, еще раз повторяю, он никогда не связан, ни в коей мере не связан с тем, чтобы с неприязнью следовательно относиться к другим. Вот чем отличается патриотизм. В отличие, я вам скажу, от расизма, там, шовинизма и прочих всяких форм. Вот это, нет ксенофобии, так называемой. Вот в чем дело. Поэтому вот эти вот идеи... Сейчас, вы знаете, нам много подсовывают идей. Там, вы слышите, сколько было попыток сделать нас то, что сделали на Украине. И постоянно это продолжается. А посмотрите, что происходит. Это прям впечатление такое, вот взорвать и взорвать. Что бы такое сделать? Использует любой момент. Подсовывает различные идеи. Еще бы. Мир им не нравится, еще бы. Россия, как бельмо на глазу стоит. И поэтому подсовывает различные идеи, в частности, вот то, что вы сказали. Вот так. Так, пожалуйста.
Как можно ощутить действенность помощи Божией, когда человек решил, ну, увидел недостоинство своей жизни, греховность своей жизни, захотел исправиться? Как ему убедиться, что помощь от Бога будет?
Точно так же, как мы убеждаемся, когда вдруг мы умирали от жажды, выпили воды, ой, спасибо. Были голодные, вдруг нам дали, ой, спасибо. Это же, вы скажете, убедиться в том смысле. Одно дело умом, другое дело переживанием. Вот. Так вот, Бог переживается, а не умом постигается. Бог есть Дух. А мы знаем, что такое Дух. Слышишь, что я говорю? Знаем, что такое Дух. Как знаем? Например, сегодня к директору не ходите, он не в духе. Поняли? Вот так. Так и Бог переживается точно таким же образом. Но только одно нужно знать, что если человек стремится и ищет переживаний, тогда он ничего не получит. Когда человек ищет славы и что-то делает, он получит бесславие. А когда человек по истине, допустим, полагает, что-то совершает какой-то поступок, совсем не думая ни о какой своей славе. О, честь и достоинство такому человеку. Так и здесь то же самое. Так что при правильной жизни человек ощутит это. Ощутит. Ну, потом поймет. Так, пожалуйста. Да.
Меня зовут Ольга. Я доброволец греческого храма.
Греческого?
Да.
А вы гречанка?
Нет.
Ростовчанка. Ну ладно, я уже хотел сказать Калимера.
И вот такой вопрос. Хочу затронуть эту тему язычества. Да? Сейчас она набирает все больше и больше обороты, вот, и стремительно развивается, то есть внедряется то, что очень часто и развивает такую тему среди молодежи в особенности, что православие у нас на Руси, оно навязанное. Вот. А тема язычества берет настолько сильнейший оборот, что вот стоит ли с этим бороться и вообще вот как? Что вы можете, хотите сказать? Как вот вести жизнь в таких условиях?
Бороться, конечно, надо, только не кулаками. Дело в том, что мы многие просто даже не представляем себе, что такое язычество. Нам показывают только некоторые отдельные стороны, и все, и на них играют. Я вам скажу, нет такой книжки, в которой бы ничего не было хорошего. «Черной магии» – и там можно найти что-нибудь. У Карла Марлы – и там… Знаете, кто Карла Марлы? Нет? Знаете, да? А я уже думал, что у Карла Маркса не знаете. Это же ужасно было бы, да. Это, правда, в советское время было бы ужасно. Теперь уже не так. В любой книге можно найти что-то такое, сказать, вот, смотрите, верно? Верно. Так и язычество. На самом деле, вот эти люди, как правило, я не знаю, насколько это охватывает их всех, но, как правило, они, может быть, берут какие-то действительно стороны симпатичные и красивые. Но совершенно забывает о другом, что там кроется в язычестве самом по себе. Вот в чем дело-то. А там кроются многие вещи, и даже страшные, даже с точки зрения практики. Когда мы почитаем о языческих, о некоторых обрядах, то, пожалуй, мороз по коже пройдет. Возьмите даже у нас, у древних, у наших славян, даже. Там какой был обычай? Умирает князь, или умирает даже, ну, какой-то значительный человек. С ним вместе живьем хоронят жену или жен. Да, вы хотите быть язычниками? Язычницами, да. Да, кто хочет стать язычницей? А эти человеческие жертвоприношения? Вы знаете, когда португальцы, испанцы, когда прибыли в Америку туда, они же были потрясены там. Там были человеческие жертвоприношения. Причем часто они сопрягались с очень жестокими обычаями. Мы не понимаем, что язычество не знает того, о чем говорит христианство, что Бог – это любовь, что основным законом Бог-то – это не существо же подобное нам, это же Дух. То есть, следовательно, основным законом человеческой жизни является любовь, а не что-нибудь другое. И все должно быть подчинено этому принципу. Как закону тяготения все подчинено, неважно, где мы находимся, на каком этаже, и что бы мы ни делали, так здесь это должно быть подчинено все закону любви. И любое нарушение этого закона приносит что? Страдание. Страдание человеку. Язычество не знает этого. Вместо этого придумывают совершенно подчас дикие вещи. И за этими интересными обрядами, да, пожалуйста, прыгайте через огонь, так за этими обрядами, увлекаются этими обрядами и тешат себя мыслью, что будто бы они возвращаются к исконной какой-то религии древних славян. Это же печально. Да какой бы древности ни обладала какая-нибудь религия, какой бы, но если она не следует закону любви, избави Бог тогда от этой религии. Понимаете, все? Это мы можем относиться к другим. А ты, голубчик, станешь сам жертвой. Ты захочешь? Сам захочешь, чтобы тебя поджаривали? Наверное, нет. Ты захочешь, чтобы тебя похоронили живьем? Пожалуй, нет. Прячут это, эти идеологи, вот эти ужасные стороны, которые присущи язычеству, и, к сожалению, не знают, чему предпочитают. Скажите, а что большего может быть, что более высокого, что более чистого, что более прекрасного, что более счастливого может быть в человеческой жизни по сравнению с любовью? Вот, говорит, о чем христианство. А о чем язычество, интересно? Любовь к кому? Любовь к чему? А как к прочим? Это беда. Это явление, одно из подобных же явлений. Вот как сейчас спрашивали вы. Да, все попытка разложить как-то нас изнутри. Но есть определенная беда и в нас самих. Мы, видимо, я говорю, учителя, священство, видимо, недостаточно ясно объясняем красоту, показываем христианство. Величие – это образа Христа. Не показывает, что такое христианство, почему оно истинно, почему оно божественно. Ведь христианство имеет же, вы слышите, объективные, я подчеркиваю, аргументы, которые свидетельствуют о божественности его происхождения. Не мое субъективное верование, а объективные аргументы же есть. Надо же об этом говорить, конечно. Вот поэтому язычество, это как называют сейчас, неоязычество, конечно, надо относиться как к чему? Как к заблуждению, к сожалению, которое калечит жизнь тех людей, вступающих в эту, так сказать, религию, что ли. Вот так. Это одна из бед нашей жизни.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот мне кажется, каждый сидящий в этом зале хочет любить и быть любимым. Ведь это, наверное, самое светлое чувство, которое Господь дал для каждого человека. Вот скажите, вот как для молодого поколения, как для нас, будущих пастырей, ну, для всех ребят, очень важно, это строительство своего семейного очага и своей семьи. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас в данный век, 21 век, говорят, очень часто молодые семьи разводятся. Как правильно построить, как правильно наладить этот семейный очаг с Богом, в вере, и что самое главное, можно сказать, пошаговое приобретение именно благодати в этой семье, то есть чтобы Матерь Божия покрывала своим афором. Спасибо большое.
Вы знаете, одна из самых тяжелых, постоянных и, по-видимому, неискоренимых ошибок в нашей человеческой жизни заключается в том, что мы ищем плодов, ищем красивых плодов, красивых цветков, нежных веточек, прекрасной зелени, дерева. И практически никогда не думаем о корнях. Ах, какие яблочки хорошие! Не думаем о корнях, а забываем, что если корни не будут находиться в надлежащей атмосфере, все погибнет, все дерево со всеми плодами. Дедушка Крылов хорошо это изобразил. Свинья под дубом вековым. Лишь были бжёлоди, а корни мне не нужны. Так и мы часто, мы ищем счастливой жизни. Это мы ищем. Счастливого брака, ну, конечно. Ищем, чтобы нас любили. Верно, конечно. И совсем не думаем, а как? А как? Ведь дело-то в том, что та же любовь, о которой постоянно говорится, это же дело очень непростое в каком смысле? Мы что видим? Вспыхнуло, а потом исчезло. Но не только, если бы только исчезло. А то еще кончается часто какой ненавистью, какой неприязнью. А почему? Это разве любовь? Значит, любви-то и не было. А что же было? А что же было? Как же? Любовь же. Любовь. Нет. Не любовь была, а переодетый эгоизм. Я люблю того, кто меня любит. Ой, как я люблю. И до тех пор, пока меня любит, и я люблю. Мне что сделал плохо? Ну, и тут же. Влюбленный, брак, все. Прошло совсем небольшое время. И давай делиться, давай ругать, давай судиться. Это любовь. Не смешивайте истинную любовь от этой ложной, этой, так сказать, вспышки неких эмоций и больше ничего. Точное название. Часто бывает переодетый эгоизм. Я люблю тех, кто любит меня. И терпеть не могу. И ненавижу тех, кто меня не любит. Какая у меня любовь! О, Боже мой! Правда? Что говорит христианство? Оно говорит так. Истинная, верная, то есть любовь в человеке возможна лишь в той мере, в какой он способен победить свой эгоизм. Вот так. А мы, да, и поэтому отсюда у нас масса недоразумений. Перемешали любовь с влюбленностью. Влюбленность, ну, пожалуйста, хорошо. Никто не отрицает, но это ничего не значит абсолютно. Влюбленность абсолютно ничего не говорит еще о любви. Надо же запомнить это. Любовь испытывается. Испытывается чем? Смогу ли я? Вот, раз столкновение интересов, столкновение дел, столкновение оценок. Могу ли я отказаться от своего эго, потому что люблю другого человека. Могу или нет? И если я этого не могу, значит, у меня никакой любви нет. Я люблю только себя, чтобы мне было хорошо. Вот это беда. Поэтому, например, Исаак Сирин, один, я бы сказал, из таких глубочайших, может быть, подвижников и святых VII века, он говорил, что невозможно быть истинной любви там, в том сердце, в котором не искореняются страсти. Страсти – это и есть мой эгоизм. Эго – я, мои страсти, чем я живу. И скупость, и тщеславие, и самолюбие. Не троньте мое самолюбие, иначе я вас любить не буду. Да. И чревоугодие, леность, особенно в семейной жизни, как это начинается. Да. И жадность. Боже мой, чего тут только нет. И лукавство, и лицемерие, и притворство. Какая же тут любовь? Притворство – это что такое? Обман. Обман. Лукавство – что? Сам дьявол называет лукавым. Опять что такое? Обман. Как это может быть любовь, если я не борюсь с этими, вещами? Только на пути борьбы, вот с тем, что именуется на христианском языке страстями, или можете как угодно назвать другим словом, пожалуйста, отрицательными свойствами у человека, только на пути борьбы своим эгоизмом можно постепенно приобретать то, что называется брак, любовь. Потому что брак – это и есть действительно, когда люди сходятся вот по любви, а не просто по мимолетной влюбленности. Почему недаром говорят, что познакомьтесь немножечко, побудьте, обождите, не спешите, узнайте друг друга, действительно ли вы способны сочетаться, вы до и ре или до и ми? До и ре, попробуйте, запустите. Требуется разрешение диссонанса, иначе не будет никакой гармонии. Надо это посмотреть, обязательно надо посмотреть, прежде чем решаться на такой серьезный шаг. Без борьбы своим эгоизмом любовь невозможна. Это надо помнить. Вот так.